слушаете «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» — гость пражской студии поэт Михаил Генделев, бывший ленинградец, житель Иерусалима. Впервые в эфире 14 марта 1998 года.
Радио «Свобода». В эфире «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Сегодняшний гость нашей студии в Праге – бывший ленинградец, ныне иерусалимский поэт Михаил Генделев.
В такие дни, на дне которых тьма уже и не метафоре сродни, в такие наши дни хихикать от ума, писать труды и дни, смотреть, как черные на свет летят и белые на темень мотыльки, на слух учиться тишине, которой нет здесь на земле, но есть в конце строки. А нас ведь ада голоса уже слышны, и нас уже зовут по именам, но насмерть мы не помним наши сны, а насмерть спящие уже не верим снам.
Михаил Самойлович, первый вопрос биографический. Сколько лет вы уже живете в Израиле?
21 год.
То есть вы эмигрировали?
Я репатриировался 19 мая 1977 года.
То есть скоро действительно почти 21 год?
Да, да, и это очень любопытно, потому что, как я вдруг неожиданно понял, больше половины моей сознательной жизни, поскольку считаю, что сознательная жизнь человека начинается, так скажем, лет 17, значительно больше половины моей сознательной жизни прошло вне России, скажем так.
Михаил Самойлович, а вы уезжали уже поэтом?
По самоощущению или по дразнилке со стороны приятелей?
По самоощущению, конечно.
Полагаю, да. Но, вероятно, я уезжал таким ленинградским поэтом, а оказался не совсем.
Скажите, пожалуйста, а кто было ваше поэтическое и литературное окружение в молодости в Ленинграде в 70-е годы?
Это такой второй заход ленинградской школы, скажем так. Это Шрали, Кривулин, вся вот эта самая шпана ленинградская наша. Вот это и было мое окружение, но я с ними вижусь сейчас довольно часто, когда приезжаю в Петербург.
Могу ли просить вас восстановить картину литературного Иерусалима, ведь вы попали в Иерусалим, насколько я понимаю, 1977 года.
Вы знаете, с одной стороны, вполне уныло, если говорить о количественных каких-то обстоятельствах. С другой стороны, это был все-таки любопытный период. По-русски писали многие и вполне талантливые люди, которые позднее уехали из Израиля. Израиль оказался для большинства литераторов моей волны репатриации местом, мягко говоря, не с поспешствующим творчеством. Это были персоны. В Израиле в то время жил Анри Волохонский, в Израиле писал Леонид Гершович, замечательный прозаик, живущий нынче в Германии. В Израиле писал Милославский. И, в общем, и все-таки это был второй сорт литераторов по отношению к тем, кто уехал в эмиграцию. Израиль не привлекал литераторов хай-класса, скажем так.
Скажите, сейчас это объяснимо? Сейчас это понятно из наших дней?
Вопрос, на каком языке пишешь? Кем ты себя считаешь? Для кого ты пишешь? И не только вопрос темы. Это целый комплекс, включающий определенную этику, определенную мораль, определенный набор приоритетов. И в результате возникает следующая вещь, что русскому писателю, с моей точки зрения, в Израиле делать нечего. Русскому писателю с рефлексами русского писателя, русскому писателю, пишущего для русской аудитории, для русских, пишущего на актуальные темы для России и дышащего русской культурой, как культура единственная и универсальная. Израиль не место русскому писателю. С моей точки зрения, русский писатель – это человек, который пишет по-русски, пишет для русского читателя, для России, пишет на темы России и темы понятные и актуальные в России, и сам себя называют русским писателем.
Давайте условимся, что это будет определение русского писателя, высказанное Михаилом Генделем. Я хотел спросить о вашем собственном литературном пути. Вот если взять эти 20 лет, почти 21 год, проведенные в Иерусалиме, какими основными вехами они для вас отмечены? Как менялось ваше самоощущение как писателя, как поэта?
Приехал я, конечно, так сказать, юным ленинградским поэтом. И так себя и понимал. Потом возникло определенное, я бы сказал, этическое неудобство. Довольно сложно в Иерусалиме, в городе, в котором так много неба и так мало человека, в Иерусалиме довольно сложно писать стихи по-русски и понимать себя на этом языке. Я даже написал когда-то стихотворение, которое заканчивается «Господь наш не знает по-русски, русских не помнит имен». Позднее я каким-то образом вдруг обнаружил, что в литературе отсутствуют главные заведующие некие литературой и вообще старшие товарищи, и ты сам себе хозяин. Вообще, когда-то писатель Зиник написал, по-моему, очень недурную эссе, там замечательно, в котором было название, он написал «Эмиграция как стилистический прием» или что-то в этом роде, так называлось. Я бы сказал, что идеальной формой существования писателя как такового по абсолютной величине, по модулю, то есть без определения русский, не русский, там какой угодно, это как раз ситуация инофонной среды, то есть находиться в аквариуме нового языка, а во-вторых, один на один с какими-то очень простыми вещами, с небом, Богом, войной, смертью, любовью, с такими онтологическими вещами. Это в избытке поставляет существование в Израиле. Такие вещи, как, скажем, война, а мне пришлось побывать в качестве военного врача во время военных операций в Ливане не месяца, не два, не три, я провел в качестве военного врача на такой, может быть, и небольшой, но не очень игрушечной войне. Такие переживания, они, в общем, как бы вам сказать, они даром не проходят. Вообще переживания, я бы сказал, иерусалимские переживания, переживания один на один с Господом Богом и переживания подлинного одиночества. А одиночество – вещь серьезная. И некоторое представление о себе как о не русском писателе, например, поскольку я никогда не полагал, что Россия откроется, что возникнет даже какая-то общекультурная площадка, и не разворачивался в эту сторону в течение почти там 15 лет. Так что все это вещи существенные. А поскольку тем в литературе это раздвое обчелся, там «Любовь, война и смерть» и хватит, то вот этот опыт Иерусалима для меня лично драгоценный. Израиль как-то так поставляет темы. Ситуация «нечего писать» в Израиле исключена.
Вы же, интересно, ощущаете себя русским поэтом или русскоязычным поэтом, или поэтом Израиля?
Вопрос, как ни смешно, почти принципиальный. Я не считаю себя русским поэтом. Я считаю себя израильским поэтом, пишущим на русском языке. Полагаю, что это немножко непонятно человеку, для которого Россия универсум, но все-таки я не считаю себя русским поэтом, поскольку не пишу для России, не пишу про Россию. И сам себя русским не считаю. Я думаю, наверное, не как русский.
Говорит радио «Свобода». У микрофона в Праге Иван Толстой. Барьеров Беседа с гостем Праги, поэтом Михаилом Гендалевым, последние 20 лет живущим в Иерусалиме. Михаил Семенович, а вот интересно ваше собственное ощущение двух языковых стихий для вашего собственного творчества. Вот могли бы вы показать, какая происходит ломка, какое давление, какое напряжение слова, поэтической строки?
Я имею в виду иврит.
Я имею в виду иврит как частность, вообще иноязычие, окружающее вашу русскую вселенную внутри, русскую словесную вселенную.
Речь идет, наверное, скорее о том, что иная речь становится белым шумом за стенами сознания. И соображение определенной гигиены жить в билингве невозможно. Особенно поэт. Вот эта грация иной речи, динамика иной речи, вступая и конфликтуя, в общем, или танцуя вместе с русской. Я бы не назвал это позитивом для писателя. Впускать в сознание иную речь, если ты лепишь из языка или сознания, связанного с языком. Я бы сказал, что если воспринимать иной язык как тишину, тогда да.
Как воспринимаете его вы?
Я воспринимаю как тишину. До той поры, пока не приходится в обиходе пользоваться, так сказать, этим языком. Или там думать даже на нем иногда, как это случается, если вступаешь в какие-то культурные или просто бытовые взаимодействия. Но существовать писателем в доме другого языка невозможно.
Михаил Семенович, вот такой вопрос. Прошло 20 лет, что вы в Израиле. Что же происходит сейчас, в 98-м году, весною? Легче ли издавать книги? Интереснее ли их издавать? Как изменилось качество литературной жизни в Иерусалиме?
Качество литературной жизни в Иерусалиме изменилось принципиально с появлением, я бы сказал, второй волны репатриации, 90-х годов. Вот тут-то я почти могу произнести слово «эмиграция», которая очень успешно перехлестнула волну русскоговорящих репатриации 70-х годов и поглотила ее. Сейчас в Израиле почти 1 000 000 человек говорит по-русски. Согласитесь, цифра чудовищная. Во-вторых, совершенно иными доминантами поведения, совершенно иными повадками, совершенно иными рефлексами, совершенно иными приоритетами. И то, что можно было бы в свое время понимать как некий культурный феномен, субкультура, русскоязычная литература Израиля, на сегодняшний день просто прекратила свое существование, потому что в каком-то определенном смысле мы стали филиалом России. В культурном смысле колонии ее. То есть это взаимодействие колонии метрополии. Ну, посудите, 3 канала телевидения вещают на русском языке, все 3 московские. Где-то около 30 газет выходят на русском языке с общим тиражом, боюсь, уже приближающимся к ивритскому, к ивритоязычному. Русские театры не вылезают из Израиля, гастроли непрерывные. Федерация писателей Израиля, пишущих по-русски, по-моему, где-то человек уже 500-600. Людей, которые называют себя просто русскими писателями, или русскоязычными писателями, или просто писателями, оптом, с головой, с графоманами и так далее, я думаю, 5-6 тысяч. Тиражи книг, безусловно, совершенно российские. Я имею в виду книг по-русски.
Ну, так, казалось бы, роскошь, казалось бы, на свободную израильскую территорию переносится та ситуация, которой, как воздух, не хватало в годы вашей юности.
Я бы не назвал эту ситуацию роскошной. Видите ли, у меня тоже появились некоторые привычки и представления о том, как я должен жить. За этот самый срок, 21 год. Я не в восторге от появления еще одной формы российского существования, российского менталитета или просто русского существования в Израиле.
Михаил Семенович, то есть вы жалуетесь? Вы брюзжите?
Нет, вы знаете, я не приветствую это гимнами, пением и разбрасыванием хлебных колосей. Это мне просто не нравится. Я не поклонник этого стиля поведения в культуре. Я не поклонник определенного рода, скажем, эстетики, которая привносится. Я не в восторге от критериев и от качества вот той самой культурки или той самой литературы, которая существует в Израиле. Мне это не нравится.
Что же вам нравится в литературе?
В русской литературе мне нравится акустика русского языка. В русской литературе мне нравится возможность на этом языке зафиксировать некоторые вещи, вообще нефиксируемые в мире. А в литературе мне нравится возврат к очень простым темам. И не нравится, когда эти темы вместе с ребенком куда-то вылетают. Поэтому сама система постмодернизма, например, удручает, в которой бултыхается большинство моих коллег, где уже просто забыто, по сути, зачем человек берет перо и про что он пишет. И такое впечатление, что живем мы все вечно, что, к сожалению, не соответствует действительности. Что касается того, что же хорошего в том же самом Израиле. Ну, во-первых, Израиль хорош для того, чтобы в нем писать. Писать вообще. Во-вторых, в Израиле хорошая погода. А в-третьих, я полагаю, что, в принципе, это одна из тех ситуации, которые полезны несколько аморфному сознанию русского писателя, русского поэта. Израиль полезен, как некая такая метафизическая школа одиночества.
Радио «Свобода». Вы слушали беседу с иерусалимским поэтом Михаилом Гендалевым. И в завершение разговора стихи в авторском чтении.
Сентябрь 82 года. Господь наш не смотрит на землю, неинтересно ему, как корчится медленно зелень в бесцветном на солнце дыму, и танки неторопливо спускаются в тяге тупой, в спокойном размеренном ритме молитвы к заливу, как на водопой. Наш Господи Боже, наверно, он слепо и глупо немой. Десант одуванчик по ветру влечется на небо домой. Влечется, влечется от даже земли, от сводящих с ума земли нашей лунной батальных пейзажей, особенно если с холма. О, Господи, что тебе снится, покуда углем от руки я заполняю страницу, все бабочки да мотыльки, и все о любви да бессмертие, а не про гибель и смерть, и черно-багровая бабочка сердца мерцает, готова лететь. Не перевернется страница, а с мясом вырвется ах, в мгновенном бою на границе, у белого дня на глазах, с прищуром тем более узким, чем пристальнее устремлен. Господь наш не знает по-русски, и русских не помнит имен.
значит для вас свободная Россия?
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться Конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
Загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучше, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Программа «Поверх барьеров. Довлатов и окрестности». Радиовариант книги Александра Гейнса. Глава «Поэзия и правда». Впервые в эфире 14 марта 1998 года.
В эфире Нью-Йоркская студия «Радио Свобода». Вы слушаете очерк «Поэзия и правда», входящий в литературно-мемуарный цикл Александра Гейнса «Довлатов и окрестности».
В моей книге Довлатова все имена были настоящими. И это никого не смущало, потому что Сергей писал обо всех только хорошее.
Я мог бы вспомнить об этих людях что-то плохое, однако делать этого принципиально не желаю. Не хочу быть объективным. Я люблю моих товарищей.
В компромиссе имена тоже были настоящими, но на этот раз Довлатова своих знакомых уже не писал ничего хорошего. Перемывая всем косточки, Сергей доставлял величайшее наслаждение своим собеседникам. Во-первых, это и правда было очень смешно. Во-вторых, лестно входить вместе с Довлатовым в компанию ироничных людей, так хорошо разбирающихся в человеческих слабостях. В-третьих, грело чувство исключительности. От самонадеянности, глупости и меркантильности избавлены лишь члены узкого кружка, хихикающего вокруг Сергея. Случайно свидетелям вполне хватало трех причин. Но для опытных была еще одна, четвертая, позволяющая с чистой совестью смеяться над ближним. Они знали, что стоит им встать из-за стола, как их тут же принесут в жертву. В эмиграции компромисс никого не задел. Из Америки эстонские функционеры, вроде застенчивого негодяя Туронка, казались не менее вымышленными, чем Ноздрев или Манилов. Хуже стало, когда выяснилось, что Довлатов пишет только с натуры. А натура — это мы. Что мы и составляем тот ландшафт, который он широкими, бесцеремонными мазками переносит на полотно. Больше всех досталось, пожалуй, Поповскому. Поповский был опытным и плодовитым литератором. Советская власть запретила множество его книг, но выпустила еще больше. В «Новом американце» Марк Александрович дебютировал яростной статьей под названием «Доброта». Затем, борясь со злоупотреблениями, он единоручно развалил последнюю действующую организацию в эмиграции – Ассоциацию ветеранов. Человек безоглядной принципиальности, Поповский был изгнан из 14 редакций. Однако была в его тяжелом характере редкая по благородству черта. Хамил Поповский только начальству. С остальными Марк Александрович обходился хорошо. С дамами учтиво, с мужчинами по-отечески. Зато главным редактором Поповский резал правду в глаза. На первой же планерке в «Новом американце» он выудил из Довлатовского выступления цитату из Кафки и пришел в неописуемое удивление. «Я приятно поражен», — восклицал он. «Никогда бы не подумал, что вы читаете книги». Дальше хуже. Поповский без устали попрекал всех беспринципностью. Крыть было нечем. И мы отвечали опечатками. В списке редакционных сотрудников его писали то «Мрак», то «Маркс Поповский». Однако владельцам «Нового американца» суровый Поповский внушал трепет. Поэтому в трудный для газеты момент его назначили заместителем Довлатова. Поповскому отводилась роль комиссара вроде Фурманова при Чапаеве. Он должен был компенсировать наше кавалерийское легкомыслие. Из этого ничего не вышло, но Сергей не забыл своего непрошенного заместителя. Он вывел Поповского в иностранки как Зарецкого, автора книги «Секс при тоталитаризме». Собирая для своей монографии материал и одновременно флиртуя с главной героиней повести, Зарецкий спрашивает ее, когда она подверглась дефлорации.
До или после венгерских событий? Что значит венгерские события? До или после разоблачения культа личности? Вроде бы после.
Удивительное, что не только жертвы Довлатова, но и сам он довольно тяжело переживал им же нанесенные обиды. Через 5 лет после смерти Сергея Поповский, заявив, что он не разделяет банальную истину о том, что о мертвых надлежит говорить либо хорошо, либо ничего, обвинил Довлатова в пасквилянстве. Призывая в поддержку самого автора, он приводит написанное ему Довлатовым письмо.
«Ощущение низости по отношению к вам не дает мне покоя уже довольно давно. Я считаю, что вы имели все основания съездить мне по физиономии. Короче говоря, я не прошу вас простить меня и не жду ответа на это послание. Я только хочу сообщить вам, что ощущаю себя по отношению к вам изрядной свиньей».
Нет оснований сомневаться в искренности письма. Сергей каялся с тем же размахом, что и грешил. Однако характерно, что, признавая свою неправоту, он отнюдь не обещал исправиться. Наверное, потому и прощения не просил. Похоже, что у Довлатова не было выхода. Литература, которую он писал, не была ни художественной, ни документальной. Он мучительно искал третьего, своего пути. Об осознанности этих поисков говорит одно редкое признание Довлатова. Уникальность его в том, что сделано под видом письма в редакцию. Пользуясь маской выдуманного им доцента Минского пединститута, Сергей сказал о себе то, что хотел бы услышать от других.
Довлатов-рассказчик создает новый литературный жанр. Документальная фактура его рассказов – лишь обманчивая имитация. Автор не использует реальные документы. Он создает их художественными методами, то есть сама документальность – плод решения эстетической задачи. И как результат – двойное воздействие. Убедительность фактографии помножается на художественный эффект.
Я никогда не мог понять, как может писатель сесть за стол и вывести на бумаге «Иванов» или «Петров» или «Джонсон» или «Пушкин» или «Пудель». Вышел на скрипучее крыльцо и посмотрел на низкие облака. Необязательно случайность этих и любых других им подобных фраз компрометирует вымысел. Горький запрещал молодым авторам писать «снял сапоги», потому что это уже было до них сказано. Безнадежная банальность снятых сапог и скрипучего крыльца делает литературу невозможной. Классиков это не смущало, потому что они умели создавать массированное чувство реальности. Читатель готов был в нее верить до тех пор, пока повторенный тысячу раз прием не перестал работать. Но к нашему веку беспомощным плагиатом стал казаться не определенный сюжет или герои, а сам способ художественного воспроизведения действительности, одновременно простодушный и условный, как картина, вышитая болгарским крестиком. Уже Толстой жаловался Лескову.
«Совестно писать про людей, которых не было и которые ничего этого не делали. Что-то не то. Форма ли это художественная изжила, повести отживают или я отживаю?»
Довлатов, давая себе отчет в исхоженности этого пути, прекрасно его пародировал. Например, он мог, ни разу не запнувшись, имитировать целыми страницами роман глубоко уважаемой им Веры Пановой. В этой псевдоцитате было все, из чего состоят обычные романы. Изнурительно детальный пейзаж, подробное описание костюма героев, их сложная внутренняя жизнь. Сергей искренне считал, что во всем виноваты гонорары. Советский Союз – единственная страна, где платят не по таланту и даже не по тиражу, а за печатный лист. «Понятно, что советские романы – самые толстые в мире», – говорил он. «Каждое придаточное предложение – полкило говяжьих сарделек». Ощутив исчерпанность обычной художественной литературы, автор либо машет на все рукой, обменивая скрипучее крыльцо на сардельки, либо пишет литературу необычную. Сергей пробовал сочинять странную прозу. Иногда удачно. Я отморозил пальцы рук и уши головы. Чувствуется, что к тому времени Платонов уже заменил Хемингуэя. Но чаще опыт себя не оправдывал, как это случилось с местами симпатичной, но в целом невнятной детективной повестью «Ослик должен быть худым». В сущности, авангардный изыск Довлатову претил. И понятно почему. Кто-то правильно заметил, что экспериментально называют неудавшуюся литературу. Удавшееся в определениях не нуждается. Тогда я так не считал и радовался всему непохожему. Но Довлатов к этим привязанностям относился прохладно. Ему не нравился эзотерический журнал «Эхо», который издавали в Париже Моровзин с Хвостенко. Зиновьев вызывал у него скуку, Мамлеев – тоскливое недоумение. Книжку Саши Соколова Довлатов отдал, едва открыв. Сергей не верил в непонятное и не прощал его даже своим приятелям. Кузьминский, собиратель авангардной поэзии, горячо заступился за одного из них, но было поздно, тот уже попал в компромисс.
«Кто эта рыжая вертлявая дылда? Я тебя с ней утром из автобуса видела». «Это не рыжая вертлявая дылда, это поэт-метафизик Владимир Эрль».
Довлатов не вел литературоведческих разговоров, терпеть не мог умных слов и охотно издевался над теми, кто их употреблял. Например, надо мной.
«Генис написал передачу для Радио Либерти. Там было множество научных слов. Аллюзия, цензура, консеквентный. Редактор сказал Генису, такие передачи и глушить не обязательно. Все равно их понимают лишь доценты МГУ».
«Ничего такого я не помню, а что значит консеквентный, до сих пор не знаю, знать не хочу. Но я понимаю, что Довлатова справедливо бесило все, что не переводится на человеческий язык. Сергею пришелся бы по душе приговор Ванигута. Шарлатаном является каждый ученый, не способный объяснить шестилетнему ребенку, чем он занимается. Больше всего Сергей ненавидел слово «ипостась». Но и из орнитофизики мог выйти из-за стола.
В эфире Нью-Йоркская студия «Радио Свобода». Вы слушаете очерк «Поэзия и правда», входящий в литературно-мемуарный цикл Александра Генниса «Довлатов и окрестности».
Довлатов пробовал не только бороться с банальностью, но и уступать ей. Он, например, уверял, что за кого-то написал книгу «Большевики покоряют тундру». Под своим именем и даже с фотопортретом Довлатов издал в юности рассказ о рабочем классе. Об этой публикации ходила эпиграмма, авторство которой не без оснований приписывалось самому Довлатову.
Портрет хорош, годится для кино, но текст – беспрецедентное дерьмо.
За это сочинение Сергей получил 400 рублей, часть которых пошли на покупку часов. Тамара Зибунова вспоминает, что отнесла часы гравёру с просьбой написать «Пропиты Довлатовым», как раз для того, чтобы этого не случилось. Надпись не помогла, но в самой затее колорит эпохи. В повести Селлинджера «Выше стропила плотники» упоминались спички, на которых были напечатаны слова «Эти спички украдены из дома Боба и Эдди Бервик». Мне кажется, что сама по себе идея продажной литературы Сергея не слишком возмущала. Он говорил, что неподкупность чаще всего волнует тех, кого не покупают. Во всяком случае, к советским писателям он относился вполне прилично и о многих писал с трогательной благодарностью. Литературу, помимо всего прочего, он считал профессией, и дурной язык его раздражал больше партийного. Он не столько боялся заказной работы, сколько не верил в ее возможность.
В действительности халтуры не существует. Существует, увы, наше творческое бессилие.
Глупость советской власти не в идеологической ревности, а в чисто практической недальновидности. Ни один режим не относился так снисходительно к безделью и так безжалостно к делу. Сергей хотел писать хорошо, но власть терпела только тех, кто писал как получится. Посмотревшись в американских галереях на ржавые трубы, я решил полюбить передвижников. В ностальгическом порыве я готов был простить им все. Школьные рассказы по картинке, народолюбие, фантики. Однако сомнительный объект любви выигрывает от разлуки и проигрывает от встречи. Когда после 15-летнего перерыва мне удалось вновь побродить по Русскому музею, я понял, что с этими знакомыми как обои картинками не так. Раньше я думал, что беда лишь в тушераздирающей пошлости этого вечного последнего кабака. Как говорил Достоевский, дайте русским самую поэтическую картину, они ее отбросят и выберут ту, где кого-нибудь секут. Однако передвижники, как матрешки, только кажутся чисто русским явлением. На самом деле их бродячие сюжеты встречаются во всех второразрядных музеях Европы. Дело в другом. Картины передвижников кажутся такими же анемичными, как те, что писали их соперники. Безжизненность академистов объясняется тем, что они слишком хорошо учили анатомию. Не желая жертвовать приобретенными в морге знаниями, они, как краснодеревщики, обтягивали кожей каркас. В результате на полотне получался не человек, а его труп. Когда в музее добираешься до импрессионистов, кажется, что их картины прожигают стену. Будто не подозревающий о своей близорукости зритель надел очки. Импрессионисты, изображая виноград мохнатым от налипшего на него света, показывают нам то, что мы и без них могли бы увидеть, если бы смотрели на мир так же прямо, как они. Вот этой прямоты и не было у передвижников. Они не портретировали действительность, оставили ее как мизансцену в театре самодеятельности. В их картинах естественности не больше, чем в пирамиде урожайная. Чем старательнее они копировали жизнь, тем дальше отходили от нее. Портрет не муляж. В музее восковых фигур среди королей, президентов и убийц часто сажают чучело билетера. Из всех экспонатов только оно и похоже на настоящего человека. Thank you. Обычно Сергей называл свои рассказы рассказами, но в молодости он добавлял эпитет «импрессионистский». Это довольно странно, потому что Довлатов живописью не интересовался. Он прекрасно рисовал, обладал вкусом и чутьем к дизайну, но не помню, чтобы Довлатов хоть скользь говорил о картинах. Он клялся, что ни разу не был в Эрмитаже, и я ему верю, потому что представить Сергея в музее так же трудно, как в сберкассе. Я думаю, что Довлатову нравилось в импрессионизме лишь то, чему он мог у него научиться. Не результат, а метод. Импрессионисты, замечает он, предпочитают минутное вечному. Это можно сказать и о довлатовской прозе. Если передвижники нагружали свои картины смыслом до тех пор, пока художественная иллюзия не становилась простодушной условностью, то импрессионисты полагались на случай. Изображая мир в разрезе, они верили, что действительность, как сервелат, всякий ее ломтик содержит в себе всю полноту жизненных свойств. Муравей, ползущий вдоль рельсов, никогда не поймет устройство железной дороги. Для этого необходимо ее пересечь, причем в любом месте. Довлатов шел не вдоль, а поперек темы. Как импрессионисты, он не настаивал на исключительности своего сюжета. Чтобы написать портрет мира, Довлатову, как и им, подходил в сущности любой ландшафт. Но его пейзажем были люди, настоящие люди. Поэтому Довлатову не годились вымышленные персонажи. Он должен был работать на пленэре. Ведь только живые люди сохраняют верность натуре. Они и есть натура. Человек – вещь природы. Она заключена в нем точно так же, как в дереве или камне. Делая ее видимой, искусство рождает мир. Искусственное создает естественное и возвращает туда, откуда взяло. Марингов, автор книги «Циники», которую Бродский со свойственной ему отчаянностью назвал лучшим русским романом, и знаменитых мемуаров «Роман без вранья», описывал этот процесс с редким знанием дела.
Хорошие писатели поступают так. Берут живых людей и всаживают их в свою книгу. Потом те вылезают из книги и снова уходят в жизнь, только в несколько ином виде, я бы сказал, менее смертным.
Человека нельзя придумать, как нельзя выдумать облако. Природа всегда переплюнет наше воображение. Неспособный конкурировать с природой художник может ее лишь упростить. Например, нарисовать, как это делали сюрреалисты, облако квадратным. Однако квадратное облако не облако вовсе. Это инверсия естества. В литературе таким методом штампуют из героев типы. Делая из Обломова Обломова с маленькой буквы, мы переходим от живой конкретности арифметики к мертвой абстракции алгебры. От бесконечного разнообразия цифр к ограниченности алфавита, каждая буква которого обладает условным, а не абсолютным значением. Упрямо сохраняя свою неповторимую индивидуальность, цифра как человек может быть равна лишь самой себе. Довлатов, кстати сказать, очень любил у Леонида Андреева персонажа, который говорил, что из-за своей порочности недостоин носить человеческое имя, и поэтому просит называть его буквой, а лучше цифрой. Понимал, что окружает себя своими жертвами, но сделать ничего не мог. Даже заменить настоящее имя персонажа для него было мучительным, все равно, что стать соавтором чужого произведения. Вымышленные имена, как бумажные цветы, не могут ни приняться, ни прорасти. Подмены может не заметить читатель, но не автор. Придуманное имя ему мешает, ибо оно не заменяет настоящее, а конкурирует с ним. Фальшивый персонаж отпихивает настоящего. Поэтому Сергей даже в газетной текучке предпочитал обходиться без псевдонимов. При необходимости он употреблял инициалы СД. С удовлетворением обнаружил, что по-английски они у него совпадают с Кристианом Диором. Опасность псевдонимов в том, что они заменяют личность автора фантомами. Не случайно они так редко похожи на настоящие фамилии. Я, правда, знаю журналиста Каца, принципиально подписывающегося Левин. Но обычно псевдонимы звучат вычурно, как «Северянин» или мелодраматично, как «Горький». Одному Лимонову псевдоним подходит больше фамилии, но только благодаря Бахчиняну, который придумал Эдуарду Савенко такую высокопарную и низкопробную фамилию. Гордый своим изобретением, Вагрич требовал, чтобы каждую подпись Лимонов сопровождал указанием «Копирайт Бахчиняна». В Нью-Йорке, кроме Вагрича, кажется, один Довлатов терпимо относился к Лимонову. его скандальный роман «Это я, Эдичка», Сергей не только, как все, читал с интересом, но и, в отличие от всех, публично заступался за автора, которого наши, в конце концов, выдавили из Америки во Францию. В Париж его провожал тот же Бахчинян. Напоследок он помог Лимонову найти кроссовки на каблуке.
В эфире Нью-Йоркская студия «Радио Свобода». Вы слушали очерк «Поэзия и правда», входящий в литературно-мемуарный цикл Александра Генниса «Довлатов и окрестности». В передаче звучали любимые джазовые музыканты Довлатова Джон Колтрейн и композиция Майлса Дэвиса «Вчера».
Программу 98 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Лиля Пальвелева.
20 лет назад, в 1996-м, вместе с Геннадием Зюгановым и Аманом Тулеевым я проехала по большим и малым городам Кузбасса. Оба политика были кандидатами в президенты страны. Однако вот парадокс, не соперниками. КПРФ изобрела причудливую конфигурацию. Зюганов – основной претендент, Тулеев – его дублер. На случай, если с кандидатом номер один что-нибудь случится. Как будто это космонавт какой-то. Роль сопровождающего на встречах с трудящимися промышленных предприятий и митингах Тулеев исполнял добросовестно. Самостоятельной агитации не вел, хотя давалось ему это не без труда. Все-таки самолюбие этого человека, уже ставшего популярным среди земляков, было уязвлено. Впрочем, вида не подавал. Горняцкий регион находился в отчаянном положении. Зарплаты не выплачивались месяцами. Люди во всем винили зажравшуюся Москву. Это туда утекают все доходы из провинции. Это там придумали на их голову мучительные реформы и проклятую реструктуризацию шахт. Зюганов таким настроением подыгрывал, строя свои выступления на критике преступного режима. Впрочем, о чем он говорил конкретно, я и на следующий день вспоминала с трудом, не то что сейчас. У Геннадия Андреевича особый дар нанизывать одну на другую трескучие фразы с затуманенным смыслом. Даже извительные высказывания насчет пьянства Ельцина звучали натужно. Шутить Зюганов не умеет. А его любимый ораторский прием, заметила я тогда не без раздражения, это, говоря о социальных и профессиональных группах людей, употреблять единственное число. Скажем, не рабочие, а рабочий. Не учителя, ученые, шахтеры, а учитель, ученый, шахтер. Слушать Амана Тулеева было интереснее, но Тулеев в основном молчал. Лишь изредка на какой-нибудь пресс-конференции, где-нибудь в Новокузнецке или Междуреченске, кто-то из журналистов обращался к нему с вопросом. И тогда кандидат-дублер рассуждал о том, для чего Кемеровской области, да и другим сибирским территориям тоже, нужно право самостоятельно распоряжаться своими природными ресурсами. В свете Зюганова была некая исполнительница романсов и народных песен. После политической части всегда следовала культурная программа. Репертуар у певицы был невеликий. Кажется, дело было в маленьком Анжеро-Судженске. Поняв, что в очередной раз уже не вынести это «динь-динь-динь, колокольчик звенит», я ушла бродить по городу. Около закрытой шахты на солнышке грелся старик, потому и согласившийся на интервью, что терять уже нечего, пенсионер. Горняки помоложе, даром, что потеряли работу, от микрофона шарахались. Мой собеседник еще помнил время канагонов, когда вагонетки с углем тянули лошади. И как весело было в праздники, когда лошадок поднимали наверх и украшенных цветами проводили по главной площади. Он рассказывал, что при советской власти был клуб и плавательный бассейн, а теперь они на замке и разрушаются. Что сыну-шахтеру податься некуда, других предприятий в моногороде нет, да ничему другому парень и не обучен. Вопрос, не страшно ли работать под землей, удивил старика. А чего тут страшного? Так ведь аварии бывают. Ну, бывают, пожал он плечами. А Мантулеев снял свою кандидатуру перед первым туром президентских выборов и призвал своих избирателей проголосовать за лидера КПРФ. Тут-то был скандал в Центризбиркоме. Кузбасс впервые вошел в так называемый «красный пояс». Зюганов дышал Ельцину в затылок. Да, в 96-м были и фальсификации, и грязные технологии применялись. Радио «Свобода» подробно сообщала об этом. И все же, в отличие от сегодняшнего дня, результаты кампании не были предрешены. Среди 11 кандидатов сильные позиции занимали не только Борис Ельцин и Геннадий Зюганов. У Александра Лебедя и Григория Явлинского тоже оказалось немало сторонников. А Мантулеев давно уже не оппозиционный политик. С Зюгановым он рассорился. В недавнем интервью на телеканале «Россия» лидер КПРФ, вспоминая о президентских выборах 96 года, не счел нужным упомянуть об услуге, оказанной ему Тулеевым. А тот бессменно губернаторствует в Кузбассе с 97 года, состоит в «Единой России» и неизменно высказывается в поддержку Путина. Под Новосибирском у моих родных на огороде растет картофель тулеевский. Выведенный кемеровскими селекционерами сорт родные хвалят. Говорят, картошка вкусная и урожайная. А Тулееве тоже отзываются положительно, потому что заботятся о простых людях. Нам бы такого губернатора.
Лиля Пальмелева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
И вот опять нас мало неправильных ребят, кого телеканалы никак не охмурят, кого Россия, мама, готова съесть живьем. Опять нас, братцы, мало, что делать, так живем.
Юрий Ким, Андрей Макаревич, Михаил Ефремов, Игорь Губерман и другие неправильные ребята в программе «Культ личности» сразу после выпуска новостей.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго на телевизоре.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».